Минуло 3 дня с тех пор, как профессор со своими людьми обосновался вблизи крохотного городка на юге Китая. Светило яркое полуденное солнце. День был жарким. Некоторые рабочие праздно шатались по лагерю, кто-то дремал, укрывшись от зноя.
«Прошу вашего внимания!»
— тишину прорезал громкий голос. Это профессор вышел из своей палатки и, пройдя на середину лагеря, остановился.
«Разбудите тех, кто спит! У меня для вас объявление!»
Через несколько минут импровизированная площадь наполнилась людьми.
«Я прошу вас прощения за нашу вынужденную задержку», — продолжил профессор. «Мы уже близки к цели, и мне необходимо было перепроверить некоторые подсчеты. Но теперь я закончил, и мы можем двинуться дальше. Отправляемся завтра на рассвете».
Люди одобрительно закивали.
«Можете расходиться, но завтра прошу вас без задержек».
«Не волнуйтесь, босс, будем готовы вовремя».
«Да, босс, выйдем на рассвете, можете быть покойны».
«А это еще кто?»
— вдруг произнес здоровенный детина по имени Клайв, глядя куда-то вдаль. По дороге из города в сторону лагеря шел человек. Его высокая статная фигура в пыльном дорожном костюме быстро приближалась. В руках он нес саквояж. Других вещей при нем не было. Все с интересом ждали. Всем было хорошо известно, что в таком маленьком городишке почти не бывает чужаков. И одинокий путник европейской наружности, явно прибывший издалека, вызвал интерес всего лагеря. Трей тоже вглядывался в одинокую фигуру, когда откуда-то послышался взволнованный шепот. Кто-то очень тихо ответил, но слова все же можно было разобрать.
«Да вроде не похож на полисмена».
Трей резко повернулся. Говорившего звали Карл. Это был низкорослый, широкоплечий мужчина, немец с суровым лицом и шрамом через весь подбородок. Он пристально следил за приближающимся человеком. Трей огляделся по сторонам и с удивлением отметил, что почти все члены экспедиции смотрят на человека с нескрываемой тревогой на лице. Мысли завертелись в голове Трея. Почему эти люди так встревожены? Многие из них и раньше казались ему странными, а теперь... Трей не знал, что и думать. Впрочем, времени на размышления у него не было. Незнакомец энергично вошел в лагерь и остановился.
«Добрый день, джентльмены», — произнес он на чистом английском языке. «Я прошу прощения за внезапное вторжение. Мне нужен человек по имени Трей Бинар. Он работает с вами».
Трей опешил и уже было хотел ответить, как низкорослый со шрамом выкрикнул.
«А что он натворил?»
«Натворил?»
Эдвард, а это был именно он, повернулся в сторону говорившего.
«Ничего».
«Тогда зачем мы проделали такой путь? Вы из полиции?»
Эдвард раздраженно посмотрел на низкорослого.
«Я не из полиции. Я ищу Трея Бинара, потому что он мой брат. И если вы знаете, где он, я был бы вам премного благодарен, если бы вы мне сообщили».
«Брат?» — выдохнул Трей. «Мсье», — начал он, выходя вперед, — «я Трей Бинар, но произошла какая-то ошибка». Он сделал несколько шагов навстречу и посмотрел на незнакомца. Странное чувство овладело им, словно он видел этого человека раньше. Мысли закрутились в голове, какие-то невнятные воспоминания, голоса, лица, особенно одно лицо, которое Трей так часто искал в лицах прохожих мальчишек. Он, сам не зная почему, вглядывался в них, словно хотел найти что-то или кого-то. Тысячи воспоминаний, словно осколки разбитого стекла, соединились воедино. По кусочкам, по крупицам, чтобы из памяти возникло нечто давно забытое, потерянное во времени, но такое дорогое, такое родное и нужное. Незнакомец тем временем жадно разглядывал Бинара. С минуту они смотрели друг на друга. Лицо Трея с каждой секундой становилось все более сосредоточенным. Наконец, оно словно просияло, разгладилось. Осколки памяти собрались в единую, живую картину.
«Мое имя Эдвард. Эдвард Дойл.
Я и дядя Джозеф долго искали тебя». Эдвард не договорил. Трей сделал шаг навстречу. В его глазах стояли слезы. «Я вспомнил. Я вспомнил тебя, брат!» Только и смог он выговорить. На глазах ничего не понимающих людей Эдвард и Трей обнялись. Не было таких слов, какими бы они смогли выразить охватившую их бурю чувств и эмоций.
«Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» —
раздался голос профессора, наблюдавшего все это время за разыгравшейся сценой. «Профессор, этот человек — мой брат!» — срывающимся голосом ответил Трей. «Мы не виделись много лет!» Эдвард решительно подошел к профессору и протянул руку. «Вы профессор Стейнбек? Я рад познакомиться с вами». Профессор не двинулся с места. Его взгляд был прикован к протянутой для рукопожатия руке. На ладони Эдварда отчетливо краснело родимое пятно в форме ромба с двумя перекрещенными линиями внутри. «Профессор, что-то не так?» — спросил Трей. Стейнбек вздрогнул. Он поднял глаза и поймал недоумевающие взгляды своих людей.
«А, прошу прощения!» — профессор с силой пожал протянутую руку.
«Как вы сказали, вас зовут Эдвард?»
«Мое имя Дэниэль. Дэниэль Стейнбек. Хотя вам это уже известно. Трей, твой брат наверняка устал с дороги. Мистер Дойл, вы можете расположиться в палатке брата и отдохнуть. А позже мы придумаем что-нибудь. Карл, Сэмми, принесите мистеру Дойлу поесть».
«Благодарю вас, сэр. Путь действительно был долгим. Я с радостью приму ваше предложение».
«Славно. Разрешите откланяться. Мне еще нужно завершить кое-какую работу. А вечером поужинаем, и вы расскажете, что за история у вас приключилась».
Похлопав Эдварда по плечу, Стейнбек пошел в палатку. Он не смотрел ни на кого по дороге. Казалось, он целиком ушел в свои мысли. Зато все присутствующие смотрели на него. Профессор вел себя странно и явно был чем-то озабочен. Но ни Эдвард, ни Трей этого уже не видели. Им так много нужно было сказать друг другу.